Продолжение следует.
Продолжение следует.
Продолжение следует.
Здравствуйте, друзья! Владимир Орлов – один из самых самобытных русских писателей 20-21 столетий. Используя приемы фантастики и романтического реализма, он пишет о творчестве, о положении художника в обществе, о любви, о любимой Москве. Достаточно вспомнить его «Альтиста Данилова», роман, ставший в свое время чуть ли не культовым. С тех пор появилось много других произведений этого прекрасного писателя. В наших передачах в исполнении Эдуарда Томана звучит рассказ Владимира Орлова «Что-то зазвенело».
Домовой Иван Афанасьич ждал субботы. Он знал, что в субботу вечером в 7 часов Екатерина Ивановна пойдет в кинотеатр «Космос» на французский фильм «Замороженный». Он знал, что билет ей выпадет на 16-е место в 14-м ряду. У Ивана Афанасьича и у самого в субботу был выходной. Муж Екатерины Ивановны находился теперь в отъезде. Впрочем, муж тут не имел никакого значения. Прежде до переезда Иван Афанасьич был в ответе за двухэтажный деревянный дом в переулке возле Трифоновской улицы. Но тот дом снесли. Дернул бульдозер трос, порушил столбы и перекрытия. Поднялась труха и опала. Предприимчивые люди уволокли доски покрепче для устройства дач. А Иван Афанасьич пешком с остановкой в пивном шестиграннике у Крестовского моста отправился в Останкино на новое место своего существования. Место это было желто-розовое, в 9 этажей, с 4 подъездами. Будто бы Иван Афанасьич получил повышение, а ведь не просил ни о чем. Может, очередь его подошла? А может, случилась путаница? Не те цифры где-нибудь зачеркнули? Ну, и не его это было дело. Иван Афанасьич не любил суеты. Не понимал стремлений приятелей пробиться в здание посолидней, чуть ли не в саму Останкинскую башню. Он и дровяной сарай согласился бы принять, лишь бы в нем не водились крысы. Шуршание этих мерзких животных, ненасытная толкотня их, движение в пазах гнилого дерева раздражали его мечтательную натуру. Пусть хоть и 9 этажей, но без крыс. Так он себя и успокоил. В старом доме он отдыхал на чердаке, где днем сушилось белье, и дети возле печных труб играли в прятки. В душные августовские ночи он спускался в подвал сапожника Михайлова и спал там в катках из-под квашеной капусты. А когда в дом провели водяное отопление, он освоил дымоходы и пустые печи. Славно там было! Новое место поначалу у Ивана Афанасьича печалило и оглушало. Ни чердаков тут не полагалось, ни подполов, ни печей. Первые дни Иван Афанасьич спал на плоской, как футбольное поле, крыше. Однако промок и стал кашлять, чихать, а ближняя аптека у ресторана «Звездный» прочно держалась на учете. Тогда Иван Афанасьич перебрался в мусоропровод 3-го подъезда. Но и тут ждали его неприятности. Жильцы поселились в доме молодые энергичные. Они и ночью, и даже в покойные предрассветные часы пускали вниз по трубе мешавшие им предметы. В особенности бутылки, не соответствующие стандартам пунктов приема посуды. Четыре таких бутылки из-под светлого румынского пива «Букурешти», брошенные ловкой рукой, однажды протащили бедного Ивана Афанасьевича по трубе с седьмого этажа до третьего. При этом бутылки подпрыгивали и обидно били по спине. Спросонья Иван Афанасьевич не понял, чья это была ловкая рука, а то бы пришлось в квартире той руки проводить срочный ремонт. «Ну, да бог с ней!» — вздохнул Иван Афанасьевич. И съехал из мусоропровода. Теперь уже под лифт. Там была такая крепкая пружина из толстых стальных колец. Он себе эту пружину и приглядел. Залезет в нее и спит. Поначалу удары лифта по пружине его раздражали. И нет-нет, а лифт Иван Афанасьевич ломал. Потом привык он и к ударам. И они ему стали милы. И уже не только не мешали ему спать, но и мечтать не мешали. А в мечтаниях его непременно возникал легкий и непорочный образ Екатерины Ивановны. Иван Афанасьевич умилялся, шептал «Катенька!» и вздыхал, отчего пустой лифт тут же трогался с места. Как это угораздило влюбиться его? Ведь он уже любил всерьез 7 раз и знал, к чему это приводит. Да и не мог он ее любить вовсе. Однако увидел Екатерину Ивановну в магазине на Аргуновской, в очереди за рыбой с квамой, так все в нем и оборвалось. Он уже и на шатырь пил, и тер виски голубиным пометом, и в общественную работу втягивался, и в спортлото играл. Ничто не помогало. Может, на шатырь пошел не тот, искусственный, может. Голуби обленились. А только не выходила Екатерина Ивановна из его сердца. Как все было глупо и как все было сладко. Иван Афанасьевич, сидя в своих кольцах, даже стихи стал сочинять. А по утрам, когда Екатерина Ивановна спешила на Яузу в свой НИИ, где она, бедняжка, целый день из одной колбочки в другую переливала жидкости, Иван Афанасьевич издали восторженным старшеклассником любовался ею. Иногда Екатерина Ивановна оборачивалась, но разве могла она среди прочих торопливых существ заметить его, Ивана Афанасьевича? Все в ней нравилось ему. И волосы после парикмахерской, и дорогие французские духи, и следы собачьих зубов на белой ноге. И то, как мило она говорила собеседникам: «Нет, правда, ты меня разыгрываешь». И то, как она усердно носила домой издалека тома 3 серий библиотеки всемирной литературы, заготовляя книги впрок для малого сына и будущих внуков. И Катенькин муж Ивану Афанасьевичу, конечно, нравился. Михаил Анатольевич — человек очень обаятельный, несмотря на отпущенную недавно рыжеватую, всю из мелких клочьев бороду. Не было у Ивана Афанасьевича фотографии Екатерины Ивановны, однако польская певица Йоланта Борусевич показалась отчасти на нее похожей. В ларьке «Союз печати» Иван Афанасьевич позаимствовал гибкую пластинку Йоланты Борусевич. Конверт с портретом он хранил под лифтом, а пластинку иногда проигрывал на радиоле в опечатанной квартире Сушковых, уехавших на 3 года в Кувейт добывать машину. Иван Афанасьевич слушал бывало Йоланту, закрывал глаза и думал о своей прелестнице. Чего бы он для нее только не сделал. Уж точно никогда не пришлось бы в квартире Екатерины Ивановны устраивать ремонтов. Ни одна бы моль здесь не летала, Ни один бы поганый клоп по стенам не бродил, ни одна бы букашка блинную муку не портила. Тут бы и паркет был целехонек и ровен, и мышь бы без дела не скреблась, и не рвались бы обои, и трещины на потолке замазывались бы сами собой. Иван Афанасьич мог бы тайно стирать и гладить хозяйке и мужу, до того крепким было его чувство. Протянула бы Екатерина Ивановна руку к нечистому платью, а оно на тебе, будто бы только что из прачечной, с гладильной доски. Иван Афанасьич и лампочкам не давал бы перегорать. Да что там лампочки? В этой святой квартире и водопроводчик был бы тихим и робким, и 4 рубля не к нему бы ушли, а остались бы для Михаила Анатольевича. Многое умел Иван Афанасьич, многому был обучен. Да что толку? Только и оставалось Ивану Афанасьичу руки протягивать в сторону судьбы и говорить мысленно в ту же сторону. Ох, судьба! Куда же ты смотришь? Иван Афанасьич служил в 21-м доме. Екатерине же Ивановне дали ордер в дом номер 25. А домового в 25-м доме исполнял Георгий Николаевич. 25-й был дом как дом, башня в 12 этажей. Но Георгий Николаевич считал, что его обошли, и несколько завидовал Ивану Афанасьичу. 21-й был домом первой категории, а 25-й — второй. «Эва, смотрите, — говорил Георгий Николаевич, — двери-то у вас какие? Под дуб, и ручки блестят, и подоконники широкие, а у меня что? Так, тьфу!» Мелочи всегда трогали Георгия Николаевича. Иван Афанасьич это знал. Познакомились они в Крымскую войну в 854 году. Тогда их деревянные дома стояли стена к стене на нечетной стороне Третьей Мещанской, за церковью Филиппа Митрополита. Георгий Николаевич отличался в ту пору легкомысленностью и в доме, где служил Иван Афанасьич, воровал пареную репу. Иван Афанасьич поймал его однажды. Георгий Николаевич плакал. По молодости лет и по незнанию лишачьих законов он думал, что за кражу его развеют по ветру. Однако Иван Афанасьич дальнейшего хода делу не дал, а, пожурив разбойника крапивой, отпустил его. Репу, конечно, отобрал. Потом их дома сгорели, и пути разошлись. Узнавали они друг о друге случаем. И вот опять стали соседями. Иван Афанасьич полагал, что отношения у них с Георгием Николаевичем все же неплохие. И он уже давно хотел просить Георгия Николаевича окружить по своей линии Екатерину Ивановну теплом и вниманием. Что ему стоит? И он бы соседу отплатил добром. Да все робел и откладывал разговор. Наконец пришел вечером в собрание сослуживцев и сказал себе твердо: «Сегодня я поговорю непременно». Не мог больше терпеть. А собирались домовые прижейки. Куда им еще было податься? Жек занимал второй этаж дома дачного вида, да еще с башенкой на Аргуновской. Вела туда очень крутая и высокая лестница, и только здоровый, спокойный и непьяный человек мог попасть в ЖЭК на работу и на прием. Домовых, понятно, лестница не пугала. Под ЖЭКом на первом этаже была почта, и одинокий телеграфный аппарат стучал там всю ночь, нисколько не мешая Ивану Афанасьичу и его приятелям. Старожилы говорили ему, что поначалу они собирались в большой комнате приемной, но уж больно долго в ней засиживались общественники. Ждешь, ждешь, бывало, пока они уйдут, и зевать начнешь. Перебрались потом в залу главного инженера. Но там от чего-то пахло кислым, и шла плохая карта. Перешли в бухгалтерию. Здесь и осели. Не то чтобы очень весело было в их собрании, но и не скучно. Кто пел, кто играл в бридж, кто в шашки, кто в домино, кто распечатывал кроссворд, кто вышивал бисером, кто гадал, признает ли Мальта правительство Бахрейна или нет. Откуда-то возникали бутылки, и образовывался то ли бар, то ли буфет. Иногда вдруг такая стихия захватывала компанию, что все становились прямо как маленькие дети. Плясали, шумели, лампочки выкручивали в коридоре, на руках с рюмкой во рту спускались по лестнице. Попрыгунчика Леонида Борисовича связывали тесемками от папок и сургучом приклеивали к потолку. А иногда напротив. Все сидели серьезные, умные и вслух страдали за жильцов. Оглядываясь по сторонам, ругали техников-смотрителей и слесарей. И тут же начинали обдумывать, что бы такое предпринять, отчего бы ЖЭК стал лучше. Иван Афанасьич при этом мечтал про себя. «Эх, как бы моим жильцам, да что-нибудь эдакое, и Екатерине Ивановне! Но что он мог сделать? Самое большое — забраться сейчас в кабинет начальника конторы и в папке его переложить жалобы своих жильцов на первое место под самую обложку. Но ведь и другие домовые не дураки, и они тут же жалобы свои перетянули бы вперед. А публика собиралась интересная, самые разные домовые, правда, мелкие чином, как и Иван Афанасьич, но почти все с историями. Только несколько шалопаев из блочных домов истории не имели, отличались номерами домов, в которых и завелись. Шеи они не мыли, орали иностранные слова и в собрании хамили старшим, будто в подворотне. А в общем, и они были милые ребята. Отчество им пока не полагалось, обходились прозвищами, а то и просто номерами домов. «Хорошие ребята», — думал, глядя на них, Иван Афанасьич. «Жизнь по-новому переделают. Вот только трудно им будет». Ни об чем понятия у них нет. Все прочие завсегдатые имели имена отчества, и, как правило, имена эти совпадали с именами хозяев первых домов, куда знакомцы Ивана Афанасьича попали кто 300, а кто 100 лет назад. Только Артем Лукич, изменив взгляды, принял имя председателя жилтоварищества. Он и усы от него носил. Очень забавлял Ивана Афанасьевича домовой Велизарий Аркадьевич. Он долгие годы жил в особняке стиля модерн и весь был изогнутый и воздушный. Часто Велизарий Аркадьевич как бы никого не видел и читал вслух Бальмонта. Иногда он поднимался над столом бухгалтера, с неким воем обхватывал руками голову, потом опускал ладони на плечи и говорил, что голова и плечи у него целиком из высокой духовности. «А как же шея?» — спрашивал один из шалопаев. Тут Велизарий Аркадьевич обижался, уходил в угол, замыкался в себе, и Иван Афанасьевич шел его утешать. Из стариков Ивану Афанасьевичу нравился Федот Сергеевич. Вечно он был печален, но справедлив. Века три подряд он жил в каменных палатах дьяка Суровегина. Палаты снесли по злой небрежности районного архитектора, о чем была статья в газете. И теперь Федот Сергеевич чуть ли не каждый день ходил в дом к тому архитектору, бил посуду из комиссионных сервизов и выливал на ватманскую бумагу тушь из пузырьков. Однажды, в особой печали, Федот Сергеевич целый пузырек опрокинул на лысину спящего архитектора. А тому предстояло идти на важный прием. Иван Афанасьевич как узнал об этом? Подошел к Федоту Сергеевичу и пожал ему руку. Старше Федота Сергеевича в компании был один Василий Михайлович. Круглый, как самовар, багровый, он перекатывался обычно по комнате, булькал и гоготал. Но уж больно он был нахрапист и хвастлив, в особенности, когда в собрании по какому-либо поводу возникал президиум, и Василий Михайлович норовил сесть справа от председателя. «Да я! Да мы!» — кричал он тогда. «Да меня сам Савва Морозов катал в автомобиле, когда ему не спалось! Да что Савва! Меня ребенком Иван Васильевич Грозный держал на коленях!» Ну, ладно, Савва Морозов бог с ним, думал Иван Афанасьевич, но Ивану-то Грозному какая была корысть держать это чучело на коленях. Однако ничего не говорил. Но вот уж кто мог шуметь громче всех, кто мог всех перекричать и урезонить, так это Артем Лукич. Геройского вида был Артем Лукич. Он считал, что он в компании самый сознательный и заслуженный, а потому у него больше всех прав. И все так считали. В 28-м году он перебрался из купеческих хором в дом нового быта с кухней коммунной. И с тех пор многое узнал в политическом смысле. На руке у него была наколка «Рабочее жилтоварищество — наша крепость». Приятели, ходившие с ним в баню, рассказывали, что у него и по телу идут мысли из устава жилтоварищества, а на левом плече наколот портрет самого председателя с усами и трубкой. Словом, милейшие собирались личности в доме на Аргуновской. Все были местные, останкинские, из ближних строений. Один Константин Игнатьич приезжал с Таганки на трех трамваях. Кто он, зачем он, что ему здесь надо, отчего он тратится на трамваи, никто не знал. Спросить же его было дурно. Да и к чему? Раз приезжает, стало быть, надо. Тем более, что клубного правила он не нарушал. А правило было строгое. Больше, чем 21 домовой в компании быть не должно. Как только 21-й приходил, двери запирались. А Константин Игнатьевич аккуратно являлся 9-м. И никому не мешал. Сидел себе тихо один, курил Мальборо, улыбался и играл сам с собой в коробок. И на вид он был простой, свойский, никаких печатей на лице не имел.